Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, 22 мая Святая Церковь совершает празднование перенесения честных мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в итальянский Бари. Нашу сегодняшнюю программу мы посвятили этому церковному событию и откроет эфир слово протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево о праздновании памяти святителя и чудотворца Николая.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, праздник святителя Николая, которого почитали с глубочайшей древности. И еще древние православные христиане, жившие совсем недавно после него, его почитали и прославляли. Как они его почитали? Они сумели найти слова, очень интересные и не совсем простые. Я хотел бы объяснить эти слова всем тем, которые поют праздничный тропарь святителю Николаю. Эти слова кажутся простыми. Правила веры и образ кротости, воздержание учителя. Обратим внимание на эти слова. Правило веры. Канона пистеос по-гречески. Правило веры – это что-то общее для всех людей. Именно каноническое правило, как из древних соборов и запоминалось для последующих лет, правило, которое становится каноном, то есть необходимым для всех людей. И мы слышим такие слова – правило веры. То есть кратчайшим образом изложенная вера, которая становится для всех правилом. Правило веры и образ кротости. Почему образ? Образ по-гречески икона. Чего икона? Кротости. А мы знаем, как в церкви прославляют с древнейших времен архиерея. «Исполаете деспота». Говорят, ух, какой деспот. И вдруг мы слышим такие слова. И образ кротости, а не деспотизма. Это противоположность для того, что обычно имеет архиерей. Заметьте, правило веры и образ кротости. Воздержание учитель. Что это значит? Обычно ученики бывают невоздержанными. По молодости, по неразвитости они бывают резкие, решительные и абсолютно невоздержанные. И вдруг воздержание учителю. То есть образец и способ для подражания и для обучения других людей. Чему? Воздержанию. Это чисто монашеский добродетель. Воздержание учителю. И мы так уже привыкли нанизывать вот эти вот слова. Правило веры, образ кротости, воздержание учителя. А дальше совершенно непонятно. «Яви тебя стаду твоему». Иже вещей истина. Посмотрим внимательно на смысл этих слов. И по-русски было бы точнее сказать не просто правило веры, а правилом веры, образом кротости, воздержанием учителя явил тебя кто? Тот, с большой буквы. Кто вещей истина? Что такое вещей истина? Это уже чисто философское понятие. и немножко богословское. Все вещи, которые мы видим и которые существуют в мире, это то, что Бог сотворил. Вещи, которые Бог сотворил, они сразу видны по красоте, по содержательности, по величию, которое даже в павшей греховной природе из-за греха человека, они нас восхищают и радуют. Вещи, которые делают люди и человеческие дизайнеры, они пытаются что-то такое сделать красивое, но у них мало что получается. Но обо всех вещах этого мира Бог думал, как говорили древние отцы. И София, премудрость Божия, это весь мир, который во время творческого процесса, он всегда был и есть в мыслях и в восприятии кого? Бога нашего и Господа нашего Иисуса Христа, ибо им был весь мир сотворен. И вот образом кротости, воздержанием учителя, правилом веры, явил тебя кто? Тот, кто каждый всех вещей истина, то есть Господь наш Иисус Христос, Бог явил нам вот эти добродетели в этом человеке. Это очень важное явление. Это не расцветание вот этой данной личности и своих возможностей, которые в нем заложены. Человек рвется к небу и осуществляет свои заложенные в нем добродетели. Нет, говорят греки, это Господь, это Бог, это Вседержитель и Творец. Он помог святителю Николаю проявить вот эти добродетели, которые парадоксально для архиерея не подходят, кроме правила веры, это архиерейское. Но кротость и воздержание – это чисто монашеское, это никак не архиерейское. Кто явил? Тот, кто всех вещей истина. И только поэтому, всего ради, и дальше опять парадоксы идут. Греки никогда так вот не скажут просто и без всякой мысли. Всегда явилось смирением высокое. Что это такое странное сочетание? Что такое смирением высокое? Когда люди хотят себя превознести и свою личность, и свой вклад всевозможное, или политические и государственные дела, или что-то другое, они начинают возвеличивать сами себя. Все должны их хвалить, восхищаться, аплодировать, преклоняться перед ними. А здесь все говорят, стяжалось смирением высокое. Высокое подлинное, опять-таки, не земное, а то, что у Бога смирением достигается это высокое, а не высоким высокое. Смирением высокое, и дальше что еще? Нищетою богатое. Ну как же они все это закрутили, греки? И удивительно, действительно, богатство денежное, богатство имущества и богатство земное достигается ни в коем случае не нищетою, а очень опытным деланием, бизнесом и всем прочим. И они стяжают богатство богатством и всякими другими ухищениями. Нищетою богатая. Это как так? Потому что богатство-то не вещественное, не земное, а подлинное богатство. Само слово «богатство» мы уже не раз говорили. Это то, что чем Бог богат. Богатство духовное, возвышенное, святое. Нищетою богатое. И вот в это-то и надо богатство стяжать в этой жизни на земле. И он сумел чем? Нищетой. Нищетой приобрел богатое. Что богатое? Духовно богатое, возвышенное, святое, небесное, божественное. этот человек обрел нищетою. Смирением высокое, нищетою богатое. Скажите, как же можно так замечательно кратко сказать об святителе Николае? Размышляйте, подумайте, прочтите еще раз этот тропарь. И оцените мудрость, краткость и замечательную характеристику святителя Николая, древних людей, которые понимали, что он нестандартный человек. Он вовсе не деспот обычный, а действительно архиерей, стяжавший смирение, нищету, кротость и правила веры. Нищетой богатый, отче, священноначальниче Николая, отче по-гречески, иерарше Николая, священноначальник это и есть, иерарх, то есть его святительское достоинство, отче, священноначальниче Николая, моли Христа Бога, спастись от душам нашим, потому что кто, как не святитель Николай, может научить вот этим добродетелям, которые, может, они и были, но Бог возрастил, а не сам человек. Бог дал возможность развиться этим достоинством и добродетелем. И хочу вам сказать, что в каждом человеке кроются неисчислимые добродетели и богатство души человеческой. И в каждом из нас заложено почти то же, что святителю Николаю. Только мы ленимся развивать эти свойства. Мы ленимся делать то, что, как святитель Николай, показано в тропаре. И потом к нам приходит время, когда мы должны оправдаться. Господи, мы когда явимся после своей смерти, он скажет, а что ж ты не стал, как святитель Николай? Тебе было дано это. А где плоды? Плодов нет. Почему? А никто не знает почему. Что ж такое? Как же так? И так каждому человеку вы все призваны к святости. Каждый из нас в любое время существования церкви. И в IV веке, и в XXI веке. Апостол Павел называл всех верующих святыми. Приветствуйте святых лобзанием святым. А в алтаре и в церкви возносятся слова для всех нас важные. «Святая святым». А не грешникам. Вот чему тоже учит нас святитель Николай и своим глубокомудрым тропарем греки нам помогают понять, какой он был, как в нем расцвели эти дивные добродетели. Святителю иерарше Николая, отче Николая, моли Христа Бога, чтобы хотя бы немножечко развиться, хоть чуть-чуть. Мы не сможем такие цветы вырастить, как ты явил нам свои добродетели. Но хоть некоторые росточки маленькие, хоть некоторые чуть-чуть, чтобы было хоть немного из того, что церковь тебе воспевает, хвалит и учит всех нас. Святителю отче Николая, моли Христа Бога, спастися душам нашим.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. Thank you. У нашего микрофона протоиерей Владимир Тимаков, один из старейших клириков Русской Православной Церкви, почетный настоятель храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, рассказывает о чудесах святителя Николая, произошедших в наши дни.
Ко мне обратились с просьбой, нет ли у меня на памяти каких-либо чудес, совершенных святителем Николаем, но не в давней истории, а в наши дни. Таких историй у меня три, которые я и имею сейчас сказать. Но скажу их не три, а целых четыре. Правда, одна будет относиться не к святителю Николаю, а к преподобному Сергию Радонежскому. Некогда, а точнее, приблизительно в 56-м или 57-м году прошлого столетия, тогда я служил в Николо-Кузнецах, между Павелецким и Новокузнецким метро, храм. И меня попросили причастить больного в самой больнице. Я отправился туда, одетый в рясу, и крест, и святые дары у меня были на груди. Я взял такси и поехал. Таксист, взглянув на меня, почему-то спрашивает: «Я священник?» Я говорю: «Да, священник, еду в больницу с тем, чтобы причастить больного». Он говорит, что у меня тоже есть некие отношения с Богом. Я поинтересовался, и какие же? Он мне поведал, что по каким-то причинам, для него плохо понятным, но затеялось дело против него, которое грозило ему конфискацией всего имущества. В такой беде он нашел выход, отправился к преподобному Сергию и там слезно просил помощи. Возвратившись, он ждал развязки. Эта развязка не наступала, и никаких разговоров об этом событии не было. Он ждет, пождет, никаких сведений нет. Поначалу он намеревался поехать именно, если все хорошо обойдется, поблагодарить преподобного Сергия. Но все тянулось, и никаких упоминаний о событии так и не возникало. Прошло едва ли не 2 или 3 года. Он ждал, поначалу все намеревался поехать и поблагодарить преподобного, а так как ничего не ведомо, он все тянул и тянул, и об этом забыл. Дело вновь вдруг всплыло, и конфисковали у него все дотла. И он говорит: «Я остался гол, как сокол, но у меня, говорит, никаких претензий к Богу нет, потому что сам виноват, не поехал и не поблагодарил преподобного». Вот тем фактически и кончилось все. Но меня поразило, что в беде, в которой он лишился, у него не было никаких внешне выражаемых каких-то огорчений, а все свел к тому, что сам виноват. И то, что я заслуживал, то и получил. Это одно. Далее следует уже целых 3 события. Одно касается храма Николы Кузнецов, о котором я упомянул уже, где мне довелось крестить в воскресный день. В те времена, а это были приблизительно 57-й или 58-й год, крестин никогда не было меньше 40, но 40 младенцев, 80 восприемников, а там мамки да няньки, и всегда это большое количество людей, которые заполняли всю трапезную часть храма. Всегда В таких случаях, так как много народу, вольность некая бывает. Но здесь я всегда стоял на страже, чтобы никаких разговоров, никакой помехи, чтобы не создавали. И так продолжал крестить. Но заметил, что на мой вопрос, который следует по чинопоследованию таинства крещения, задал вопрос, отрекаетесь ли вы от сатаны? Так следует это в самом чинопоследовании. Все ответили четко и дружно, смотрю, один промолчал. Я подошел к нему и говорю ему, почему вы не отвечаете на то, что вас спрашивают? Вы участник, вы крестите своего младенца и обязаны здесь подключаться и, по крайней мере, на вопросы, которые вам задают, должны отвечать. Он продолжает молчать. Я говорю, перекреститесь. Он стоит и не крестится. Тогда я ему очень убедительно говорю, если вы сейчас не исполните то, что я от вас требую, я отправлю вас и крестить у вас ребенка не буду. В это время подходит молодой человек, отец ребенка, брат кума, который крестил этого ребенка. Обращается к нему и на своем языке говорит, ты что дурью маешься? Ты что, неверующий, что ли? Он говорит, верующий. Чего же молчишь? И тот, как все равно, проснулся. Все выполнил то, что от него требовалось. Фактически этим как бы и исчерпывалось все. Но отец ребенка обращается здесь же ко мне и говорит, что у меня есть к вам вопрос, который мне хотелось бы разрешить. Я говорю, к вашим услугам, но только после крещения. Когда я покрестил, молодой человек ко мне подошел и рассказал некую историю. Мне по долгу службы, сказал он, надлежало проводить некие эксперименты на огромной высоте. И говорит мне, о нет, вы все равно не поймете, вы не поймете этой высоты, какая это высота. Но мне на этой высоте нужно было провести некие эксперименты. И я с этой высоты сорвался. Сорвался и задержался в проводах. И так со стоном прямо говорит, о нет, задержаться там было невозможно. Но в этот самый момент предстал перед моими очами некий старичок, согбенный, с клюшечкой, и говорит, подтянись, перехватись. И вот всем этим я обязан тому, что я стою перед вами, сказал он мне. Только у меня, говорит, один вопрос, я не знаю, кого благодарить. Так как он сказал, что ему явился старичок, согбенный, с палочкой, я его разворачиваю и провожу в угол храма, где стояла икона, большая икона в Киоте преподобного Серафима Саровского. Подвожу и говорю, взгляните. Он посмотрел, он говорит, о нет. И это, говорит, было так мгновенно, что я, по-видимому, ничего не удержал в памяти. Тогда я его прямо властно разворачиваю и по диагонали провожу вперед к алтарю, к клиросу. И клирос был отделен от храма иконами, одна из которых была святитель Николай. Он считался у нас серебряным святителем, хотя была обычная медная риза, только посеребренная. Я подвожу его и говорю, взгляните. И он, это нужно только было слышать. Он стоном, страшным стоном. О, говорит, это он, это он. Потом сказал, только вот за что они? Нет, это вот он. Я сказал ему, что вот и все. Вот ваш спаситель, его и благодарите. На этом все, собственно, и кончилось. Приблизительно год спустя этот молодой человек вновь наведался ко мне и напомнил о себе, что он приходил. Собственно, этим всем исчерпана одна из историй со святителем Николаем. Вторая, она не очень приглядное и очень благозвучное, как бы, но свидетельствующее очень о вмешательстве святителя Николая. Поэтому все равно при всей ее опрощенности я все-таки позволю себе ее рассказать. Служил я уже в храме Зосимы Саввасия, и там у одного священника, который и в наши дни жив, но так как не согласовал я с ним, поэтому я не могу позволить себе назвать его фамилией и имени, но он и сейчас жив, и вот что, собственно, произошло. Какая история, которую я хочу рассказать. У него были две девочки, маленькие совсем, и к ним он нанял нянечку, которая бы за ними ухаживала. Нянечка эта была из Мордовии, простая, но уж очень усердная, уж очень замечательно ухаживала за детьми, и поэтому сам священник и его матушка просто доверились ей, что она будет делать, они особо вмешивались. Она их и кормила, и поила, и укладывала, и гуляла. Но когда гуляла, она их обязательно обрежала по типу мордовскому. Украшала их бумажными цветами даже, или как-нибудь какими-нибудь лентами, но на мордовский манер. На это не обращали внимания, хотя и культурные сами священник и матушка не обращали на это внимания, так как дети были очень под присмотром и очень ухожены. А вдруг она, эта няня, заболела. Заболела, и, конечно же, она не могла себе позволить, чтобы именно здесь за ней ухаживали. Она тут же оставила дом священника и ушла к себе на московскую квартиру. Едва ли не на Новогиреевскую улицу. Я сейчас точно не помню, но приблизительно там где-то, на Новогиреевской улице ее квартира. Она ушла к себе на квартиру и улеглась. Ночью просыпается, вся покрытая клопами, от укусов просто все жжет ее. Она взглянула. Но все покрыто клопами. Хотя ее дома не было, конечно, и она там не появлялась, и не все дела. А здесь они обрадовались, вдруг нашелся человек, на которого они и обратили свое внимание. Она нагрела воды, кипяточком всю кровать места с клопами облила, и вновь улеглась, опять просыпается вся покрытая клопами. Она в отчаянии, и недуг ее одолевает, и клопы не дают покоя. Она подошла к угольнику, обращается к святителю Николаю и говорит: «Отче Николай, ты видишь, я совсем и больная, и сейчас вот мне вместо того, чтобы отдохнуть, клопы мне не дают покоя. Помоги мне!» И вновь улеглась. Улеглась, и вновь клопы всю ее покрыли, и всю ее кусают. Она в изумлении, как она обращалась к святителю Николаю, и никакой помощи. Она подходит к нему и говорит: «Святитель Николай, я обращалась к тебе с просьбой, ты помог мне?» «Не помог. Тогда и уходи от меня». И взяла икону, выбросить она, конечно, не посмела, но пошла ночью, разбудила соседку и говорит, что, пожалуйста, вот возьми святителя Николая, мне он не нужен. Тем завершилась и опять пришла, улеглась. Улеглась и полный покой, никаких укусов, ничего. Она зажгла свет, специально взглянула. Не только никаких признаков уже не было, что здесь были клопы, какие-нибудь места и жилища. Ее это проняло до глубины души. Она тут же пошла к соседке с извинениями и говорит: «Прости меня, неразумную и окаянную, что я рассталась с святителем, и я без него не могу». И опять эту икону выпросила, поставила. Тем, собственно, история и закончилась. Никаких признаков клопов в квартире не оказалось. Это история святителей одна. Вторая касается уже некой особы, прихожанки Серафима Саватевского храма, которая очень помогала, особенно в начале восстановления храма. Денег не было, не знаю, что было что-нибудь делать. И она, сама железнодорожница, прошла едва ли не до Берлина с железной дорогой своей в войну. И здесь очень обрадованная была тем, что храм здесь около нее открылся, она взялась всячески прямо помогать. И ходила в метро, и там собирала деньги на храм. И ее милиция гоняла, но она говорит: дорогие, вот храм восстанавливается, его не нужно восстанавливать, и вы меня гоните. Я не себе это, я для храма. И действительно, и приносила, и помногу, и очень помогала храму. Но это такая история. Так вот, здесь некое продолжение. Она спохватилась уже, что, собственно, годы идут, пенсия ей там идет, и все, но она ни копейки за душой не имеет, всегда все раздавала или на питание все обращала. Поэтому денег у нее не было ни гроша. Она подумала, на что же меня будут хоронить? И решила откладывать на похороны. И собрала 50 тысяч рублей. Завернула их и успокоилась. Но демон не дремлет. Как, что, чего? Но, во всяком случае, нашлись деловые люди, которые пришли с предложением, и то нужно, и то сделать, и это сделать, и это предлагают, и все. В общем, сумели ее так заговорить, что она, собственно, сама взяла эти деньги и на какие-то их предложения отдала все 50 тысяч рублей. И когда хлопнула за ними дверь, она здесь только очнулась и подумала, что же она наделала. Она всю сумму свою отдала и опять осталась без денег. Пришла ко мне и говорит: вот посудите сами, какая я глупая. Взяла и рассказала эту историю мне. Ну, я успокоил ее потихонечку. Не беспокойся, поверх земли не останешься, похороним тебя, и не беспокойся. Во всяком случае, она успокоилась, ушла. И перед тем она молилась, к Киселю Николаю обратилась, что у нее денег нет, и набрала эти деньги. А здесь она подошла и говорит: святитель Николай, ты видишь, какая я неразумная. Своими руками все деньги отдала, у меня опять ничего нет. И с горем решила как бы святителю показать ту тряпочку, в которой были завернуты деньги. Подошла к этому месту, взяла эту тряпочку, а она обернута в ней деньги. Она посчитала, а там 100 тысяч. Она пришла опять ко мне и говорит: что, скажите, что это такое? Я говорю: как что, ты молилась? Молилась. Так хочу спрашивать, что случилось. Ты молилась, святитель Николай отозвался на твою молитву. И у меня, говорит, было там 50 тысяч, а он тебе дал 100. Она говорит: нет, мне не нужно 100, мне 50. Сходила, 50 тысяч отсчитала, себе оставила, 50 тысяч принесла на храм. Вот история, которая совершена святителем Николаем, и вот как.
Это был протоиерей Владимир Тимаков, почетный настоятель храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново. Дорогие наши слушатели, запись, которую вы услышите сегодня, была сделана более 10 лет тому назад. Я встретился с Верой Николаевной Глазовой, одной из старейших прихожанок города Москвы, когда ей исполнилось 97 лет. Сегодня она расскажет о своем паломничестве в итальянский Бари к мощам святителя и чудотворца Николая. Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Сегодня у меня настоящая пасхальная радость. Господь судил нам встретиться с Верой Николаевной Глазовой, с которой мы знакомы на самом деле уже заочно несколько лет. Но так получилось, что первый мой приезд не состоялся по моей вине. И вот сегодня, на третьей седмице по Пасхе, мы встретились. Сегодня четверг, третья седмица. Вера Николаевна любезно приняла меня у себя дома. Вере Николаевне 97 лет. Она помнит еще святейшего патриарха Тихона, святого исповедника нашей церкви, и всех последующих первоиерархов, и, соответственно, все время, связанное со временем возрождения православия в России. Безбожные годы и годы новой России, когда сегодня мы живем, не задумываясь о том, что пережили еще наши не так далекие предки. Вера Николаевна, мне хотелось бы, чтобы цикл бесед, о котором мы с вами договорились, начался передачей, которая погрузила бы наших слушателей в воспоминания о вашем детстве. Вы мне сказали в начале нашей беседы, что вы прекрасно помните все отчетливо, всю ту эпоху, которая окружала вас с самых ранних лет.
Я, может быть, не так начну, как бы вам хотелось. Вчера был большой праздник святителя Николая. Это необыкновенно дорогой и близкий мне святитель. Я начну издалека. Был март месяц 1916 года. Шла Первая империалистическая война. В городе Вятке, в одном из военных госпиталей, умер рядовой Николай Пономарев. А в это время в Москве, в небольшом переулочке, возле улицы Старая Божья Домка, в одних из флигерей, у многодетного сапожника скоропостично умерла жена. Не зная, куда обратиться, убитый горем вдовец пошел за помощью к Марье Васильевне, живущей в соседней флигарии, и попросил ее помочь ему похлопотать, определить девочку в приют. Он говорил: «С мальчишками я как-то проживу, а вот девка мне ни к чему, ее бы куда в приют устроить». Марья Васильевна обещала ему свою помощь и о всем услышанном написала своей сестре, которая в данный момент гостила у своей свекрови в городе Гжатске. Когда они прочитали это письмо, то бабушка Александра Ивановна сказала своей кроткой, милой невестке: «Анюта, давай поставим живой памятник нашему покойнику. Возьмем девочку, усыновим, присвоим ей отчество Николаевна и воспитаем». Так они и сделали. И вот мне 97 лет. Через всю жизнь я принесла особое поклонение перед образом святителя Николая. В 1996 году мне Господь сподобил побывать на Святой Земле. Когда я вернулся, я загорелась желанием поехать в Бари к мощам святителя. Но это было непросто. Потом жизнь подбросила мне много всего сложного. И 15 лет я собиралась, лелеяла эту мечту. И попала я туда только благодаря необыкновенному участию протоиерея отца Сергия Правдолюбова. Я бывало в храме за службами, а потом и после них на трапезе, и как-то высказала вслух свою мысль о желании поехать. Отец Сергий запомнил и как-то в следующей встрече еще раз спросил: «Ну а как, в паре-то ехать не передумали?» Я говорю: «Нет, батюшка, но ведь это где-то еще очень далеко». И так продолжался, к сожалению, несколько лет. Он заболел, делали ему операцию на сердце, и больной, крайне занятый человек, он сохранил в своей памяти мое желание, мое горение, и придя в конце позапрошлого года, он вспомнил и сказал: «Ну как же, в баре-то вы собираетесь ехать? Или только все, готовитесь?» Шел разговор о том, что поедет в баре его сначала алтарник, а затем диакон, отец Алексей со своей матушкой Ириной. И, наконец, в июне прошлого года отец Сергий за трапезой сказал: «Ну все, хватит разговоров, я вас благословляю, поезжайте и берите с собой Веру Николаевну». Так и было. В воскресенье через Покров были куплены путевки на начало июля 2012 года. В воскресенье перед нашей поездкой отец Сергий поставил нас троих перед образом святителя Николая и служил проникновенное молебен. Он просил угодника Божьего помочь нам взлететь, перелететь, долететь и совершить это путешествие. Да, так и было. Я держала свою поездку в секрете от всех своих близких. Я не хотела никому доверять это исполнение своей мечты. И вот 4 июля мы с аэропорта Внуково долетели до Римини. Я не почувствовала ни трудности, ни сложности. У меня ничего не болело, меня ничего не беспокоило. Я легко перенесла перелет, посадку. В Италии нас встретила необыкновенно внимательный экскурсовод отец Александр, диакон, служивший когда-то в Москве, а сейчас обосновавшийся на несколько лет в Италии. Это было очень интересный, содержательный человек, очень внимательный и добрый. Группа была небольшая, всего 10 человек. Мы трое ехали только до Бари, а все остальные потом должны были совершить обширную поездку по Италии, включая Рим, Флоренцию, Венецию. Встреча с итальянцами была необыкновенно радушная. Когда они узнавали о том, сколько мне лет, они бросались меня целовать, обнимать, удивлялись, поражались, кричали: «Мама Мия!», всячески старались мне помочь. Правда, у нас была еще инвалидная коляска, и когда бывали трудные продолжительные переходы, то матушка Ирина или вот отец Алексей везли меня на коляске. Все эти дни прошли непродолжительная беседа, поездки по храмам, окрестностям Римини, и, наконец, в четверг утром мы оказались в Бари. Это была необыкновенная, несказанная радость. Литургии служил священник из храма святителя Николая местного подворья. Ему заслужил диакон наш отец Алексей. Служба шла на славянском языке, пел очень хороший хор, читали Евангелие на славянском языке. Вся служба шла над мощами святителя Николая. Для меня все было наполнено необыкновенной благодатью. Мне казалось, что сам святитель Николай стоит между нами. Отец Алексей проникновенно молился о всех и за вся. Так же молился и я. Это было несказанная радость, несказанное счастье. Я слегка опиралась на колонну, мы причащались. Мне удалось несколько раз подойти и приложиться к Великой Святыне. Потом мы также к Великой Святыне приложили то, что мы приобрели на память с собой. И народ был необыкновенно внимательный, доброжелательный. Самая основа – это то непередаваемое чувство благодати, наполненное святостью, добротой, то милосердие, которое разливалось вокруг нас, которое горело в нас. Потом поехали дальше, побывали в храме, в новостроящемся доме паломника, и настало время прощаться с группой. Нам надо было возвращаться в Риме, а остальные уезжали. Честно говоря, когда я собиралась в поездку, я очень боялась быть всем в тягость. И когда мы стали прощаться, то руководитель группы, отец Александр, сказал, когда мне сказали, позвонили из Москвы и сказали, что едет группа, в которой будет человек такого возраста, я сказала, что они, наверное, что-нибудь ошиблись. Этого быть не может. Таких паломников не бывает. Я призналась на том, что я очень боялась за себя. Что вы? Вы были нам не в тягость, вы были нам в радость. Да, я это чувствовала. По тому отношению, которое меня окружали, а потом внимание, доброте. И мы внимательно, сердечно распростились. Потом я собираю колокольчики. В моей коллекции колокольчики со всего по свету. А отец Александр прислал мне с одной из спутниц колокольчик из Рима с изображением собора Петра. Конечно, это была большая радость. Наша поездка закончилась очень интересной экскурсией по городу Равенна. И в результате через день из Рима мы вернулись в Москву. С аэропорта мы сразу поехали в храм Святой Троицы. Поставили благодарственные свечи святителю Николаю и позвонили отцу Сергию со словами глубокой благодарности. И переполненные этой несказанной радости я вернулась домой. Вчера был день празднования святителя Николая. Я поехала к литургии в храм святителя Николая в Николо-Псковском переулке в районе Смоленской площади. В этом храме я молилась до момента его разрушения в 1930-х годах. В начале 30-х годов прошлого столетия мы переживали тяжелое время. Шли в храм, дверь была закрыта, на двери висела бумажка, и стояли печать. Следующую субботу я шла в другой храм. Приходила туда несколько раз, и его постучала та же участь. Так в районе, где я жила, это район Самотеки, митрополитических покоев, где жил когда-то святейший Тихон, было закрыто 8 церквей. При старой Екатеринской больнице Моники был храм во имя скорбящей Божией Матери, и там служил протоиерей отец Сергий Вознесенский. Очень внимательный, ласковый батюшка. После закрытия этой церкви его перевели в храм Никола Щепы, куда я приезжала несколько раз. Но в 30-е годы, как я уже сказала, храм был закрыт, а батюшку перевели в храм Семёна Столпника у Арбатских ворот на Арбатской площади. К сожалению, через некоторое время и тот храм был закрыт, я потеряла батюшку из виду. И вот прошли десятилетия. Сейчас этот храм открыт. Я в нем бываю регулярно, каждый год на день Вешнего Николы. И вижу, как каждый год он становится все чудеснее, светлее. Почти все уже расписано. Иконы обрели свои иконостасы. Там народ, неплохой хор, боголепная служба. И вот вчера я так хотела сказать им всем: дорогие, какие вы счастливые! Вы живете в момент восстановления, обретения этой красоты. Вы не знаете этого страшного тяжелого времени, и не дай Бог вам его никогда узнать.
Это была преснопамятная Вера Николаевна Глазова. Мы записали это интервью в четверг, на третьей седмице по Пасхе, когда Вере Николаевне исполнилось 97 лет. Завершает нашу сегодняшнюю Никольскую программу очередная глава из книги Василия Немировича Данченко «Близнецы святителя Николая». Прозвучит 10 глава из этой книги. Рассказы Симоны не пропали даром. Они вызвали в душе маленького Беппи жажду неясного, смутного. Пожалуй, без них из мальчика выработалось бы только счастливые и сытые животные, и ничего больше. А тут как было довольствоваться вкусными кушаньями добрых бабушек, когда на свете есть такие уголки, где ученые-змеи пляшут под дудки, на каждой ветке цветущих лесов видишь по обезьяне, и под всяким деревом черные губастые люди играют на больших там-тамах. И ведь в сущности все это очень близко. Стоит только выбраться за город, туда, где в бесконечной ясности этого воздуха тонут зеленые поля и густые виноградники. «Неужели и там слоны?» – спрашивала Пепа, горя от любопытства счастливыми глазками. «А то нет. Не только слоны, но и тигры», – уверенно поясняет ей Беппи. «Они нас съедят». «Не смеют. Они только издали рычат, чтобы все пугались. И потом, у нас есть святитель Николай. И бабушки?» «Ну, бабушки это здесь, в городе». Болтали-болтали дети, сидя вдвоем в уголке старого собора и прислушиваясь к торжественной молве его колоколов, и договорились до того, что, как-никак, а пора и им попытать силы. Обоим был уже 6-й год, и Беппи считал себя не менее хотя бы того же Симона. Пришло время, когда в баре стали стекаться путешественники. В собор отовсюду валили богомольцы, и Беппи с Пепой с любопытством смотрели на странных людей с бородами, вроде мочал, и такого же цвета, в кислых овчинных меховых шапках и картузах с расколовшимися козырьками. Ни одна из бабушек не нашлась объяснить ребятам, что они сами принадлежали по рождению этому народу, говорившему на совсем непонятном языке и притом казавшемуся таким бедным, жалким, голодным. «Беппи, это какие? Не те, которые со слонами?» Пади спросил у Симона. Симона пояснил, что странные люди принадлежат к племени, занимающему на земле громадные пространства, от которого отказались другие, более счастливые народы. «Это племя, — говорил Симона, — верует в идолов и из христианских святых признает только Николая. Их ужасно много. Так же много, как саранчи. И хотя гибнут они, как и саранча, все-таки с каждым годом их делается больше и больше. Из них одни ездят на лошадях и называются казаками, другие ходят через весь мир пешком, обертывая ноги лыком и тряпками. Это мужики. У них есть свои жрецы, не стригущие волос. Воды не пьют, а едят лед. Мясо пожирают сырьем, раздирая для этого быков и овец. Но вообще народ добрый и податливый на всякий обман. Симона в качестве нищего святителя Николая не мог жаловаться на них. Каждый, проходя, давал ему монету, и монетки эти какие-то странные, не наши. Собрав их побольше, Симона ходил с ними в банк, и там ему меняли на итальянские. Значит, деньги у них настоящие, не обманные. Пробираясь мимо детей, мужики и бабы ласково улыбались им и говорили что-то. Но Беппи с Пепой только таращились на них и брезгливо отводили свои чисто-начисто вымытые головки от варваров. Уж очень грязными и запыленными они являлись сюда, в храм святителя Николая. С ними случались и дети, и наблюдательного Беппи не раз поражало, что только в них он видел подобных себе и Пепе. Такие же у них были желтовато-пепельные волосы и голубые глаза, в баре, кроме близнецов, подобных не оказывалось. Если бы Бэппи понимал язык своего народа, он бы не раз расслушал. «Глянь, Пашутка, ребятки-то совсем наши!» «Точно что! Девонька-то не дать не взять моя Марунька!» «Да и мальчонка русый, будто из нашего села, из Проскудовки!» «И как только завели здесь такие, ишь ты! Прочая одна черномазь! Прости, Господи, глазастые, что твои арапы неверные!» И бабы совали ребятишкам копейки. Эти копейки, разумеется, тоже доставали Симоне. Тот в благодарность рассказывал детишкам, что хотя эти мужики и смирные, но только до тех пор, пока они не сядут на коней и не сделаются казаками. А в качестве казаков они уж совсем-совсем другие. У них под седлом мясо, которым они питаются, в руках длинные-длинные пики, и ими они колят всех других людей. В таком виде они обошли целый мир, оставив позади за собою пустыню. Города, попавшиеся им на пути, разрушили, села сожгли, нивы вытоптали. Узнав это, Бэппи с Пеппой начали остерегаться лохматых полушубков. Даже раз, когда какая-то сердобольная баба подхватила мальчика на руки, чтобы поцеловать его, он разорался с испугу таким благим матом, что оказавшаяся тут же Пепина кинулась на выручку, выхватила его у богомолки и закричала на нее. Та целый день тряслась потом. Боялась, чтобы с ней черномазь эта не обошлась особенно жестоко. За тычком она не погналась. Итальянцы над неопрятными, усталыми и, по-видимому, бедными русскими паломниками смеялись, и скоро Бэппи с Пеппой тоже над ними начали потешаться, когда каноник, помнивший, как из нижнего крипта вынесли мертвую русскую богомолку, крикнул Бэппи: «Да ведь ты сам русский!» Мальчик сначала изумился, потом расплакался. Тот же каноник уверил его, что пошутил, и Бэппи успокоился, но с тех пор еще больше сторонился этих странных и диких людей, тесно плечом к плечу, валивших в храм. А неясное стремление куда-то вдаль все больше росло у Бэппи. Он уже начал фантазировать. «Я скоро уеду». «Куда?» – спрашивала Пеппа. «Туда, где киты глотают пророков, а мальчики ездят в золотых клетках на слонах». «А тебя не пустят. Я и сам уеду. Без меня?» Бэппи задумывался. «Без сестры было бы удобнее, но куда она денется одна?» «Разумеется, и ты со мною. Значит, у нас будут две клетки». «Нет, мы в одной поместимся, а над нами будут летать большие красные птицы и петь самые лучшие свои песни». Продолжение чтения повести Василия Немировича Данченко «Близнецы святого Николая» прозвучит в ближайшую пятницу в это же время.